Глава 4. В которой плавание наконец-то начинается. В кают-компании беседуют о кенгуру и папуасах. Граф Лопухин предается малоаппетитному занятию, а страдает Еропка. Все оказалось гораздо проще, чем представлял себе капитан Пыхачев. К полудню расфранченная публика, заполонившая Победослав и успевшая довести офицеров до белого коленя, сошла на берег. Во главе шествия, увлекая за собой свиту из щеголей офицеров, дам полусвета и дам вовсе сомнительных, выступал цесаревич Михаил Константинович. Наследник престола бурно жестикулировал и не стеснялся в выражениях. «Я ему покажу буфет на ключ», — кричал он. «Взойду на престол, в Сибири сгною. Этот сатрап персидский у меня побегает с тачкой. Тайная канцелярия. Имел я по-всякому тайную канцелярию. За мной, господа. Есть на этом острове хоть одно приличное ресторанное заведение? Едем». Через четверть часа пирс опустел. «Что ж вы раньше не появились, граф?» — насмешливо обратился к Лопухину, курящий возле фальшборта, Розен. «Пропустили интересное зрелище. Или побоялись расправы?» «Побоялся», — кратко ответил Лопухин. Розен только развел руками. «Обезоружили вы меня, ничего не скажешь. Ценю откровенность. И, кажется, начинаю постигать ваш замысел. Готов содействовать. Спорю, что знаю кронштадтские кабаки лучше вас. Сейчас вся эта компания направилась не иначе, как в Париж. Потом они поедут в Зюйдвест, где цыганский хор. Потом уж не знаю куда. А закончат непременно в Мертвом якоре. После полуночи ищите наследника там, не ошибетесь. Благодарю». Выкурив папиросу, граф исчез в недрах корвета и не показывался на верхней палубе до вечера. В кают-компании он не появился и слугу за обедом не прислал. Зато его видели в машинном и кочегарном отделениях. В третьем часу пополудни прибыли три тяжеленнейших сундука с коллекцией коньяков наследника. Матросам пришлось попотеть, прежде чем коллекция въехала в каюту цесаревича. Шестеро самых здоровых, надсаживаясь, с трудом могли поднять один сундук. Кто-то издевательски затянул дубинушку и был обруган унтером. В 6 часов Лопухин сходил пешком на телеграф и отправил 2 телеграммы. Одну в Большой дом на Литейном, другую в Петергоф. На исходе долгих северных сумерек из полосатой, как шершень, дымовой трубы корвета нежданно повалил дым. Победослав разводил пары. В час по полуночи, во время вахты, которую моряки всего мира справедливо именуют собачьей или просто собакой, Лопухин и Розен сошли на берег. Их сопровождали 3 морских пехотинцев и 3 дюжих матросов под командой боцмана Зорича. Получасом позднее на корвете началось движение. Не слушая лакейских протестов, пресекая все попытки помешать работе при помощи небольшого, но достаточного физического воздействия, сводная команда матросов и морских пехотинцев принялась таскать багаж свиты наследника из самовольно захваченных кают, из кают-компании, из судовой библиотеки и просто из проходов на пирс. Туда же припроводили и растерянных слуг. На борту, вместе с багажом наследника, остались лишь его дворецкий и камердинер. В 2 часа ночи на борт Победослава доставили наследника престола, обвисшего бесчувственным телом на крепких руках морских пехотинцев. Жалобный вопль «Ваше императорское высочество!» одного из лакеев остался без ответа. На данный момент времени его императорское высочество могло лишь слабо мычать. С полным бережением цесаревич был донесен до каюты и сдан с рук на руки камердинеру. И тогда, в сонной ночной тишине, нарушаемой лишь плеском волн да ленивым лаем собак в порту, прозвучал голос старшего офицера. «Убрать сходни! Отдать швартовы! Гюйс спустить! Якорные огни выключить! Ходовые и гафельные включить! лево на борт, малый вперед». Почти бесшумно Победослав отошел от причальной стенки. В ту же минуту и чухонец, запыхтев как левиафан, выбросил из трубы сноп искр, ударил плицами по воде, пристроился в кильватер корвету и вместе с ним скрылся в ночи. В 5 утра пропищала дудка вахтенного унтер-офицера. Наклонившись над носовым люком, Зорич отнял дудку от губ и рявкнул в трюмную черноту во всю мощь боцманской глотки. «Вставай! Койки вязать!» Через 10 минут, повинуясь новой команде, из люка на палубу начали выскакивать матросы в обнимку с койками. Марсовому матросу, засевшему с биноклем в вороньем гнезде на фок-мачте, они казались вереницей муравьев, спасающих самое ценное, что есть в муравейнике – личинки потомства. После умывания, подъема флага, молитвы и завтрака последовал развод на работы. Погасили топовый прожектор, и матрос из вороньего гнезда, повинуясь приказу, с радостью покинул свой неудобный насест. Чуть моросило. Корвет шел 8-узловым ходом. В 2 кабельтовых позади него держался чухонец. Прошли остров Сескар. На левой раковине обозначились туманные силуэты островов Малый и Мощный. «Нет, не зря мои люди гибли в галлиполийском десанте», — думал Розен. «И не зря сейчас идем. Для всей Европы моря — лишь способ доить африканские да азиатские колонии. Для нас же они — жизненная необходимость. Одна транссибирская магистраль проблемы не решит. Получили проливы, получили Нарвик и больше ни шагу на запад. Никакого панславизма. Балканские народы и чехи пусть позаботятся о себе сами, а их проституткам-политикам пора отвыкнуть загребать жар чужими руками. Нам давно пора заняться Дальним Востоком. Проморгаем сейчас, опоздаем навсегда. Обжить и защитить край, прибрать к рукам то, что еще не прибрано, и, как водится, ногою твердой стать при море. Но, Боже упаси, не заглотить больше того, что сможем переварить». «Сейчас начнется», — сказал он появившемуся на шкафуте Лопухину. «Что начнется?» «А вот увидите. Традиция-с». «Молебен? Перед отходом не получилось отслужить, так в море хотим наверстать». «Нет, не то. Внимание, начинается». И точно, по команде «свистать всех наверх» на верхней палубе вдруг сделалось очень людно. Но прошло несколько мгновений, и вот уже не беспорядочная толпа матросов, гардемаринов и морских пехотинцев, а ровный строй замер на шканцах. Гарнист резким движением вытряс из горна капли влаги и исполнил первые щемящие такты марша отчаянных. Вахтенный унтер-офицер отдал рапорт вахтенному начальнику. Тот вскинул руку к козырьку и отрапортовал командиру корвета. «Ваше превосходительство! Команда построена!» Пыхачев вышел вперед и обратился к команде с речью. «Моряки! Без малого 2 столетия назад русская эскадра побила в этих водах шведский флот, не допустив его прорыва к Петербургу. В состав геройской эскадры входил линейный корабль «Победослав», чьи моряки немало способствовали русской победе. С тех пор в составе Балтийского флота всегда есть корабль с именем «Победослав». Наш корвет – пятый, кто носит это имя. Будем достойны его. Ура!» «Ура!» – покатилось по матросским рядам. «Салют героям! Баковое орудие! Товсь! Пли!» Корвет вздрогнул. От адского грохота заложило уши. Носовая 8-дюймовка выбросила в небо фонтан огня и заволоклась пороховым дымом. Оглушенный Лопухин с трудом расслышал команду. «Вольно! По работам! Разойдись!» «Стало быть, корабельные орудия стреляют дымным порохом?» — отчего-то спросил Лопухин, как только в ушах перестало шуметь. «Дымный порох используется только в зарядах», — отозвался Розен. «Бомбы начинены пироксилином. А что?» «Да нет, ничего. Простое любопытство. Но почему команда и офицеры по такому случаю не в парадной форме? Тоже традиция. Бывает и того хуже. Например, на паровом фрегате «Изи-Экиль», что числится в Севастопольской эскадре, раз в году старший боцман должен сесть в ушат с водой. Поглядели бы вы, как это торжественно обставлено. А в чем причина? 100 лет назад, во время Сиракузского сражения, старший боцман первого «Изи-Экиля» заткнул течь собственным задом. С тех пор старшие боцмана на всех «Изи-Экилях» в двойственном положении. С одной стороны, в этот момент офицеры и командир корабля отдают им честь, а они им нет. А с другой стороны, садиться в ушат все-таки надо. Любопытно. А как насчет поношения достоинства унтер-офицера? Никакого поношения. Командование флота пыталось было запретить этот ритуал, потом махнуло рукой. По-моему, разумно поступило. Традиции на флоте – великая вещь, а команда «Изи-Экиля» – лучшая в эскадре. Как раз унтер-офицерский состав особенно хорош. С мостика донеслась крутая брань. «Старший офицер Враницкий», – прокомментировал Розен. «Журит кого-то». «Журит?» – улыбнулся Лопухин. «Вот именно. Когда он по-настоящему сердится, на корвете мачты дрожат. Мордобоем не увлекается, но страх навести умеет». «А как, на ваш взгляд, капитан?» – тихонько спросил Лопухин. «А на ваш?» «По первым впечатлениям неплох», – осторожно ответствовал граф. «На судне порядок, что говорит в его пользу. Только очень уж суетлив». «Да, он такой, я его давно знаю. Но командир он боевой, сами увидите». «Предпочел бы не видеть», – парировал Лопухин. «Мы с вами для того здесь и находимся, чтобы плавание прошло без сучка, без задоринки». «Истинно так. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Представьте себе, что, несмотря на все принятые меры, в море нас атакуют исландские пираты в составе целой эскадры и берут на абордаж, в результате чего цесаревич гибнет или попадает в плен. Не надо быть оракулом, чтобы предсказать дальнейшее». Россия не стерпит унижения и вышлет Балтийский флот заодно с флотилией Ледовитого океана для бомбардировки Рейкьявика и прочих пиратских баз. Если пираты не запросят немедленно мира, наложив со страху в штаны, а зная ту публику, я бы на это не рассчитывал, то начнется серьезная морская война, в которой Россия без сомнения победит, убежденно сказал Лопухин. Мы очистили от пиратов Норвегию, очистим и острова. Россия победит, не спорю, но истощит свои силы в длительной войне. За один год нам с пиратской республикой не разделаться. Тем более, учитывая, что ей окажут тайную помощь и Англия, и Голландия, и, возможно, Швеция. После победоносной войны России придется, поджав хвост, долгие годы тащиться в кильватере британской политики. Иначе английская и шведская эскадры рано или поздно прорвутся в Маркизову лужу. И никакие форты нам не помогут. А уж тогда, простите за цинизм, с Зимнего дворца посыпятся все архитектурные излишества. А может случиться и худшее. Обнищание податных сословий приведет ко всеобщему ожесточению, а ожесточение – к бунту. Избави Бог. Понимаю вас. В данных обстоятельствах молодой, неопытный и к тому же беспутный император – окажется самой слабой картой в нашей колоде и козырем для новоявленного Пугачева, не так ли? Или искрой в пороховом погребе. Постойте, не думаете ли вы, что... Розен отвел глаза. Что? Нет, ничего. Государь надеется на исправление наследника, а не на то, что тот однажды ночью выпадет за борт, отчеканил Лопухин. Кроме того, я могу исполнять роль няньки, педанта, а при необходимости и тюремного надзирателя. Но я никогда не принял бы на себя роль палача. Нет-нет, выбросьте из головы дикие мысли. Не всегда следует исполнять невысказанные желания августейших особ, в особенности, если таких желаний нет и в помине. «Рад», – коротко ответил Розен. «Всегда готов удовлетворить ваше любопытство. Но в чем причина подобных предположений? Вам по-прежнему не нравится цвет моего мундира? Вы удивительно догадливы. Зато вы не очень. Третье отделение несколько шире отдельного корпуса жандармов. Я имею честь служить в той части, которая шире, и голубого мундира не ношу. Об этом нетрудно догадаться хотя бы по моему чину. Надеюсь, партикулярное платье на мне вас устраивает? Должен признаться, меня больше устроило бы, если бы вы сменили не платье, а судно. Почему бы вам не перебраться на чухонец? А почему бы вам? По долгу службы. Аналогично. Так что, хотите вы или нет, вам придется терпеть меня до Владивостока, а мне – вас. Кстати, откуда у вас такая неприязнь к жандармам? Замечательный вопрос. А у кого, позвольте узнать, к ним приязнь? Только эта причина, другой нет? Розен кивнул и отошел. «Лжет», — подумал Лопухин. Кают-компании, куда он спустился, выкурив на сыром ветру папиросу, уже сидели все офицеры, свободные от вахты. «Нет, господа, это что-то», — веселился молоденький мичман Корнилович, потрясая раскрытой книжкой. «Я понимаю, фантазируешь, так и фантазируй на здоровье. Не спа. Про полет из пушки на Луну, к примеру. Но тут уже, ей-ей, чересчур». Вообразите, автор не согласен с существованием Великой Атлантики. Он поделил ее пополам по меридиану и не одним материком, а двумя. От северных полярных льдов почти до южных полярных. Бред. Брюзгливо выпятив остзейскую губу, констатировал мичман Тизенгаузен. Остальные офицеры засмеялись. «Шутки ради или всерьез?» – осведомился лейтенант Кончаялов, усмехаясь в пышные усы. «У него тут все всерьез», — ликующе воскликнул Корнилович. «Представьте себе, несчастный Кристобаль Колон. Слыхали о таком мореплавателе, господа? Отнюдь не был выброшен за борт взбунтовавшейся командой, а благополучно натолкнулся на неизвестный материк. Решил, что это уже Индия, искал пряности и золото, расспрашивал туземцев о слонах.